дифирамб.
Ну что же, добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Я с удовольствием представляю вам моего сегодняшнего гостя. Это Эдвард Радзинский. Я думаю, что больше не надо ничего прибавлять, потому что это уже само по себе бренд, тренд и прочее. Здравствуйте, Эдвард Станиславович. Да. А вы знаете, кстати, что вы уже стали персонажем пьесы?
А, да, я слышал, да. Гафт.
Гафт, Валентин Иосифович написал пьесу.
Драматург Гафт.
Да, которая начинается так, насколько я знаю, что Радзинский в библиотеке работает над образом Сталина, засыпает, и ему Сталин является.
Да.
По сути, вы главный герой.
Ну, вы знаете, я думаю, что они пригласят на эту роль Галкина.
Кстати,
я надеюсь.
Ставит Роман Виктюк в театре «Современник».
Да,
знаю. Так что очень интересно посмотреть.
Да, мне... Дело в том, что мне это особенно славно, потому что я действительно весь, я не знаю, уже года 4, наверное, у меня был один визави, его звали Иосиф Виссарионович Сталин.
Так
я
что...
4 года писал этот роман, притом вы... Поверьте, это одна из причин, почему я с такой радостью преобразился сюда, потому что мне надо куда-то от этого деться. Угу. Я это закончил, притом, вы знаете, я его слышать стал. Он абсолютно живой, он со мной, совершенно. Причем он не уходит.
И сейчас тоже здесь?
Вы знаете, я готов пошутить, честно, но я написал 800 с лишним страниц. Я думаю, что это надо издавать в двух частях. Во Франкфурте я уже там предстал вместе с таким пилотом, перевели начало. И они там... Начался очень большой энтузиазм. Ну, там все же предыдущие книги там по 16-17 издательств западных, причем самых больших. Поэтому это понятно. Но стало непонятно одна вещь мне. Мне очень не хочется его отдавать. Он родной, он мой. Я с ним прожил, понимаете? Мне хочется продолжать. Причем продолжать писать бесконечно. Его речь... Ведь, понимаете, там обвиняют, говорят, что я там демонизирую там образ. Они правы, возможно, потому что они его не знают. Вот я как-то недавно совсем говорил, когда я... решил о нем писать. У меня только что вышла книжка про Николая. Я решил писать биографию. И я очень в этот момент дружил с приезжавшим периодически сюда Танино Гуэра. И Танино Гуэра, которому нравилась очень вся история Николая и так далее, он мне сказал замечательную фразу писателя. Он сказал: понимаете, не надо. Я говорю: почему? Там нет поэзии, сказал. Он был безумно неправ. Там есть демоническая поэзия. Не только потому, что герой, как вы знаете, начинал как поэт. То есть он не просто был поэтом, он был опубликован в сборнике лучших стихов под редакцией короля грузинских поэтов Чевчевадзе. Он был там опубликован. Но не в этом дело. Причем стихи такие, как «Мцыри» в переводе, такие угрожающие. Там толпа, которая подносит ему бокал «Пей, проклятый». Ощущение абсолютного одиночества и ужаса, и обреченности. Такое нечаевское ощущение. Но и дальше, вы понимаете, человек, который очень... написал блистательную характеристику своего сына. «Мой совет, прочитайте». Она опубликована у меня в книжке о Сталине. Потрясающая, беспощадная, жуткая характеристика полускифа, как он его пишет, с которым надо обращаться к жестокой и жесткой. Там учитель, который ставил ему плохие отметки, тот ему начал угрожать. И все, естественно, директор школы, все, и он написал ему письмо.
Это про Василия?
Да. Угу. Он написал Сталину письмо. И тот отвечает, что вы единственный, который поняли, как с ним надо обращаться. Но характеристика сама не эта. Она невероятно глубокая. И вот этот человек, у которого ранние речи, безумно интересно, научился говорить помня про свою семинарию банальным, простым, повторяющимся языком. Ну, как вопрос, как положено, и ответ, и 10 раз. Там мир должен быть сохранен и упрочен, если народы мира возьмут дело сохранения мира в свои руки. И вся страна должна была отвечать на вопрос, когда мир будет сохранен, а когда народы мира возьмут дело.
Давайте я остановлю вас, потому что я знаю, вот мы начали с
вы
этого,
правы,
и все.
Вы правы.
Это будет конец всему. Вы...
И мне конец.
Вот, показываю вам.
Да.
Вот и два билета.
Вы
на концерт,
ужас,
который состоится 21 числа в концертном зале Чайковского. Там, кстати, вы тоже задаете вопрос, на который требуете ответа, как я понимаю, у аудитории. «Русь, куда ж несешься ты?» — спросил сначала один человек, а потом несколько миллионов повторили. Вот Эдвард Станиславович тоже возвращается к этому вопросу. Это его творческий вечер в концертном зале Чайковского 21 ноября. Билеты показываю специально и Родинскому, и говорю про них нашим слушателям, поскольку у вас будет шанс сегодня эти билеты получить за самый неожиданный вопрос, который вы зададите нашему гостю. На СМС присылайте прямо сейчас, плюс 7-985-970-45-45. Ну, а про вечер давайте уже к нему перейдем, потому что что можно рассказать? Это что будет? Разговор с паствой? Что это
нет,
будет?
Нет, ни в коем случае. Вы знаете, я как бы, он называется по правде заключительный, это я не шучу.
Заключительный вечер, действительно,
да,
это подзаголовок.
Да,
что это значит?
Это значит, что я написал 4 книги, которые одна «Последний царь», вторая «Первый большевицкий царь», третья «Последний великий царь Александр II» и «Русский мужик Григорий Распутин». Для того, чтобы понять то, что меня мучило. То есть каким путем огромная империя будто бы была уничтожена в 3 дня. Вся февральская революция, повторяю, это 3 дня. И она была, и дальше, как писал журналист, ее сдули, как пушинку с рукава. Так не бывает. Что произошло? Когда все это началось? Почему Достоевский, там и бог знает когда, писал это «Колеблясь над бездною», объяснив состояние России при благополучнейшем, как бы по учебникам, царе Александре II, царе-реформаторе. Вот что это такое? Но самое интересное – это другое. То, чем я буду пытаться заниматься и объяснить. Дело в том, что у нас, ну, мы страна фэнтези, поэтому мы очень любим это. Поэтому появилась масса у нас Нострадамусов. Ну, просто жутко. Монахи, там в 15-16 веке, там известно все предсказали. Судьбу Павла предсказали. В ларце она лежала, правда. В чем царь и царица поехали, что-то прочли. Фрейлина такая-то писала. Ничего нету. Ну, и оказалось, есть. Есть записанное предсказание. Не просто предсказание, а записанное в момент абсолютного спокойствия в русской, этой гигантской, благополучной в этот момент империи, где было рассказано все, что с ней случится. К сожалению, как и положено у нас, в России все молчит, ибо благоденствует, как известно. Поэтому в этот момент все благоденствовало. Поэтому сказать это вслух было преступно. И этот человек, значительнейший человек, огромный человек, записал это, как и положено, для себя в записной книжке. Но это издано.
Так.
И вот в чем наша история. Понимаете, у нас... Почему я вообще этой историей занимаюсь? Потому что день вчерашний безумно похож на день сегодняшний, но что еще хуже, иногда на день завтрашний. И вот это предсказание и объяснение, в чем было дело и почему его никто не понял, и почему ничего не произошло, хотя человек предостерегал, оно живо до сих пор. И как бы весь вечер он будет из 2 частей состоять, видимо, потому что, вы понимаете, я не хочу, чтобы это была лекция. Я вместе с залом должен что-то понять. И поэтому, если первая часть, она будет исторической, то вторая, во второй части мы перейдем уже, да,
к текущему моменту.
Могильные записки, да. Нет. Это мы попытаемся рассказать, что происходит сейчас, исходя из этого же предсказания. И мы постараемся, после чего, если зал не просто погибнет от моей бесконечной речи, я буду отвечать на все вопросы.
То есть будут вопросы из зала?
Да. Но они будут для того, чтобы это не превращалось в то, что превращается, я кричу с микрофоном, они должны быть заданы в перерыве. То есть я их должен получить. И потом я их помешаю, выну несколько вопросов, если вечер не затянутся, и на них
отвечу. Пушкинский импровизатор.
И за них отвечу, абсолютно. Угу. А весь вечер пушкинский импровизатор, потому что, повторяю, лекцию надо читать в Московском университете. Если люди пришли к вам для того, чтобы что-то понять, вы должны вместе с ними пройти это. Это должна быть, если хотите, пьеса, которую исполняет тот, кто стоит на сцене. Иначе незачем просить их покупать билеты. Понимаете, mm-hmm. это не шоу, но это зрелище. Притом абсолютное зрелище, когда я должен чувствовать, как мы идем, как мы танцуем вместе. И когда это удается, то из зала я получаю эту энергию. И поэтому было придумано никакой практически рекламы. Никакой. Ну, есть там, стояло 2,5 счета, но по нынешним временам это шутка. Потому что я не хочу, чтобы пришли как бы люди, которые просто пришли, увидев это, поглазеть на человека, который иногда у них в супе по причине того, что он на экране телевизора. А чтобы они пришли для того, чтобы понять вместе со мной, что это за страна, где они живут. Понимаете? Потому что в России история – это всегда политика, обращенная в прошлое. И если начинается демократия, то Иван Грозный – убийца. И если демократия прекращается и начинается другое время государственников, то он становится великим государственным деятелем, который во имя государства, ну, немножко уничтожил один город Новгород. Ну, чуть-чуть там всех соратников убил, синодики оставил. Мой учитель, которым я горжусь, великий историк Александр Александрович Зимин, он историю изучал по этим синодикам, потому что по ним можно восстановить было состав земских соборов, если хотите. По убиенным. Вы понимаете, а имена же ты их, Господи, веси, то есть прими с миром. И если так учить историю, то, представляете, молодые люди, которым объясняют, что это правильно, потому что было создано великое централизованное государство, но не объясняют, что самое страшное – это цель, которая оправдывает средства, цель, которая может оправдать убийство человека.
Ну, зачем так далеко? Можно, опять же, про вашего любимого персонажа, который столько жизни вам испортил.
Мой любимый, он не испортил. Он мне ее, вы знаете, для того, чтобы понять Че Гевару, Рахметова, что случилось с Россией, этот человек невероятно нужен. Понимаете? Потому что если просто тупой монстр, урока нету.
Почему?
Никакого.
Успешный менеджер.
Нет.
Как сегодня говорят.
Да,
вы знаете про
собак,
этот учебник, да, истории?
Да. Ну, это в России, мы же договорились, там все выстраиваются моментально. Давайте найдем государственника. Понимаете, успешный менеджер, ну, я не обсуждаю то, что ниже обсуждения, ниже спора. Это на совести того, кто это делал. Здесь другое. Понимаете, в нем отгадка огромная. Целого века, если хотите, 20-го, со всеми ужасами этого века, со всеми гигантскими его устремлениями. Как, понимаете, это же немыслимо. Гигантские лагеря, которые были созданы. Ведь когда сейчас меня там спрашивают, а вам не страшно вот это бесконечное почитание, любовь к Сталину? Я пытаюсь объяснить, что это не просто любовь к Сталину. Это не любовь к тому, что люди видят за окном, большей частью. Сталин – повод, понимаете? Повод. И эти новые, ведь в чем-то прелесть, как бы новый бизнес такой, вышедший, скажем, у которого корни в старой номенклатуре, при помощи которой были созданы вот эти mm-hmm. состояния, он радуется. Ему кажется, что это то имя, за которое надо хвататься, потому что это воспоминание об империи. Понимаете? То есть в своих мягких кавказских сапогах. Он замечательно удалился в эту тень для того, чтобы выйти вовремя. И он, я пытаюсь в книге у меня... Вы понимаете, я понял, что я могу. Знаете, когда вы можете? Когда добру и злу внимая равнодушно. Когда вы ни с кем. Когда вы всего лишь свидетель. И там ход книги, потому что в моих руках было много мемуаров, не опубликованных. Людей, которые волею всего встречались. Один был очень близок, безымянен в силу определенных вещей. Понимаете, вот этот взгляд со стороны, взгляд летописца, он самый главный. Понимаете, для того, чтобы вот тот темперамент и страсть, которым я вам сейчас рассказываю, ее быть не должно там. Ее там нету. Там холод. Понимаете, потому что там всего лишь телевизионный глаз, камеры. Потому что самое интересное вот в том, что я пытаюсь сделать во всех этих биографиях, это вижен. То есть, mm-hmm. когда у вас есть ощущение сиюминутности, вы сейчас, неважно, о чем вы рассказываете, о Сталине, вот умирает Екатерина. И вы начинаете рассказывать. Потому что, ну, вы видите, там сидит несчастный фаворит Зубов, которому не подают. Вот сейчас он только что вышел, он был самый мощный, а сейчас ему не дают стакана воды. Проходит Ростопчин, новый фаворит, все бросаются к нему. Самойлов, порождение Екатерины, родственник Потемкина, обнимает всех, что кончилось это царствование. И рассказывает, как он пострадал.
То есть прошло 100 лет после этого.
Все, ну люди-то не менялись, да. Понимаете, менялись времена, но это существо, которое когда-то слезло с ветки, будучи бывшей обезьяной, она же не поменялась?
Это Эдвард Родзинский. Мы сейчас новости слушаем, потом продолжим наш творческий вечер. Да. Но я предлагаю, кстати, давайте репетнем импровизацию. Мне просто интересно. 3-4 звонка давайте послушаем после новостей. Вот с вопросами к вам. Вот интересно, что вас спросят сейчас. Потому что я так понимаю, что там же будет так же, да, без всякой подготовки. Или вы ограничиваете какой-то темы? Нет. Есть какие-то вещи, которые не надо спрашивать, да?
Нет.
Ничего,
зачем?
Да? Ну, давайте попробуем. Зачем? Просто интересно, что спросят. Ладно?
Ну, давайте, но мне жалко просто...
Ну, два. Времени. Два звонка.
Давайте один попробуем.
Как пойдет.
Потому что мне очень
хорошо.
Хочется...
Хорошо, один.
Закончу.
Один.
Ну,
ладно?
Там один,
все.
Два.
Хорошо, сколько решили.